Говорит радио «Свобода». В эфире «Свобода в полдень». У микрофона Арслан Саидов. Здравствуйте. И сегодня в программе. Парламентская ассамблея Совета Европы рассматривает вопрос о санкциях в отношении России. В Одессе, которая отмечает 70 лет со дня освобождения города от немецких войск, пророссийские активисты укрепляют свой лагерь мешками с песком. Верхняя палата Конгресса США вновь проголосовала против законопроекта о равной оплате труда мужчин и женщин. Эти и другие темы в сегодняшнем выпуске программы «Свобода в полдень». Итак, Парламентская ассамблея Совета Европы в эти минуты приступает к рассмотрению проекта резолюции по России. Москву за аннексию Крыма ждут новые санкции. А накануне вечером в Страсбурге была принята резолюция по Украине в целом. На линии прямого эфира мой коллега Леонид Велихов. Леонид, здравствуйте. Ну, наверное, следует ожидать, что сегодняшнее обсуждение пройдет в той же тональности, как и вчера.
Да, здравствуйте, Руслан. Да, несомненно, тональность будет та же. Вся разница в том, что вчера российская делегация на сессии ПАСЕ вынуждена была, что называется, выслушать по полной. В ходе обсуждения доклада по ситуации на Украине, в самом докладе и в резолюции по нему употреблялись такие сильные выражения, как оккупация, агрессия. Российскую власть обвинили во лжи и провокациях. Звучали слова, что после аннексии Крыма Россия представляет собой опасность для всей Европы. За много лет освещения деятельности ПАСЕ я никогда не слышал, чтобы в таких выражениях говорили о ком-либо из членов Совета Европы, в том числе о самой России, когда ее в 2000-м, во время Второй Чеченской войны, что называется, прорабатывали на все корки. Но брань, как говорится, на вороту не виснет. Вчерашний день остался позади, а сегодня для самой ПАСЕ день не слов, а действий. Обсуждают саму Россию в связи с украинским кризисом и аннексией Крыма и должны выносить конкретные решения. Какие санкции наложить на Россию в лице ее парламентской делегации в ПАСЕ? Так сказать, вчера обвинили в преступлении, а сегодня должны назначить наказание. Наступает момент истины, причем не только, как мне кажется, и не столько даже для России, сколько для самой ПАСЕ. Потому что надо понимать, что после сегодняшнего дня и назначения наказания в самом близком будущем кто-то из двух, Россия или ПАСЕ, должен будет пойти на попятный для того, чтобы восстановить статус-кво и вернуться к нормальным рабочим отношениям. Либо Россия должна будет ретироваться из Крыма, что маловероятно, либо ПАСЕ, продержав Россию какое-то время в углу, как провинившегося ребенка, разрешит ей этот угол покинуть, так и не дождавшись раскаяния. А это для ПАСЕ, конечно, потери лица, которое и так уже не кажется таким уж принципиальным, как два десятка лет назад. Третьего не дано. Никто не верит, что Россию, так и не пошедшую на попятный, из ПАСЕ в конце концов исключат. И еще одно. Остановившись предварительно на варианте санкций «лайт» в виде лишения российской делегации права голоса на сессии, а не при остановке ее полномочий в полном объеме, как настаивала группа депутатов, ПАСЕ никак ровным счетом не облегчила для себя задачу. Ведь право голоса тоже когда-то надо будет возвращать. А за что? Ведь в вопросе Крыма, повторяю, Москва на попятную не пойдет. Одним словом, положение у ПАСЕ накануне сегодняшнего обсуждения, сегодняшней дискуссии, как сказал бы классик, хуже губернаторского. Хотя у России, в общем смысле слова, положение, конечно, еще хуже, потому что, как мы видели на вчерашнем обсуждении, у России адвокатов, защитников, сторонников в вопросе Крыма, аннексии Крыма и вообще российской политики на Украине в Европе союзников и сторонников нет.
Леонид, скажите, пожалуйста, нет ли каких-то оснований предполагать, что российская делегация может устроить сегодня какой-либо демарш?
Вы знаете, первоначально российская делегация такие планы строила, но, думаю, тоже строила она их скорее всего для того, чтобы напугать парламентариев европейских и чтобы те не применили к ней вот тех более жестких санкций в виде приостановки полномочий, о варианте которых я говорил. Но думаю, что это лишь игра. Другое дело, что, к сожалению, как я уже сказал, и со стороны ПАСЕ идет тоже такая игра, и вообще мы тут наблюдаем такую вот игру в политику с обеих сторон. Но вместе с тем нет пророка, как говорится, в своем отечестве, поэтому посмотрим, может быть, какой-то скандал и какой-то демарш сегодня и произойдет. Хотя мне это кажется маловероятным.
Если мне не изменяет память, Россию уже дважды лишали права голоса в ПАСЕ. Это было во время конфликта с Грузией и во время войны в Чечне. Вот эта формулировка, вот эти санкции «лишить права голоса», что они означают на практике?
Они мало что означают на практике. Во время грузинского конфликта нет, не лишали, как бы прорабатывали, но прорабатывали наравне с Грузией, поэтому и тогда до приостановки, до санкций таких дело не дошло. А в 2000-м да, лишили, тогда российская делегация во главе с Рогозиным громко хлопнула дверью и из Страсбурга уехала и выдержала характер, вернулась только тогда, когда тоже, между прочим, лишали, нет, кажется, это была июньская такая сессия, летняя, и вернулась делегация только в январе, когда право голоса ей вернули. Но тогда и ситуация была немного другая, лишали за Чечню, и ситуация с Чечней все-таки к январю 2001 года так немного уже стало, в общем, меняться. И европейские парламентарии сочли за благо сказать, что вот Россия все-таки вняла их, значит, порицанием, их критике и исправила ситуацию. Но здесь, как мы понимаем, трудно ожидать, что до января следующего года Россия выведет свои войска из Крыма и откажется от него.
Да, спасибо, Леонид. Леонид Велихов, мой коллега, работает в Страсбурге. Мы будем следить за развитием событий. Следующее наше включение из Страсбурга ожидается в 16 часов 5 минут в программе «Время свободы». Леонид, спасибо еще раз огромное. До связи. В аннексированном Крыму более 800 наркозависимых больных являются участниками метадоновой заместительной программы, разрешенной на Украине, но в России запрещенной. Их судьба решится до 30 апреля, когда эта программа на полуострове будет окончательно свернута. Около 100 наркозависимых решено направить в Петербург. Однако город, похоже, к их приему не готов, рассказывает мой коллега Виктор Резунков.
По данным главного нарколога Российской Федерации Евгения Брюна, метадоновую программу снижения вреда от употребления героина в Крыму используют 803 наркозависимых, из них 200 в Симферополе и 134 человека в Севастополе. После аннексии Крыма предполагалось, что отказ от этой программы, запрещенной в России, будет происходить постепенно до конца 2014 года. Однако 20 марта директор госнаркоконтроля Виктор Иванов объявил, что метадон в России признан наркотиком, а потому программу надо свернуть до 30 апреля. Но уже сейчас, как сообщает один из участников программы, житель Симферополя Игорь Кузьменко, становится ясно, что запасов метадона всем не хватит, и программа находится под угрозой срыва.
В данный момент, в связи с тем, что нет возможности ввести препарат сюда, сокращаются дозировки, вынужденно сокращаются. Вот что происходит. Дозировки по приносимому метадону, ну, уже достаточно ощутимо все это, что сказывается на самочувствии пациента. Все достаточно быстро, стремительно происходит, потому что запасов ничтожно мало, катастрофически мало просто.
Новые власти Крыма предполагают отправить участников программы заместительной терапии в Россию, в российские клиники, где наркозависимым в соответствии с принятой на государственном уровне практикой можно будет пройти детоксикацию и реабилитацию. Игорь Кузьменко не исключает, что многие из наркозависимых Крыма согласятся на этот вариант.
Ну, почему нет? Кто-то поедет, кто-то не поедет. Это выбор людей. Вот в данный момент мы в том числе прочего занимаемся этим. Мы составляем какую-то статистику по поводу намерений людей, потому что, ну, это серьезно. Нужно стараться предусмотреть, предвидеть заранее. Причем я могу сказать простую вещь, что по мере снижения дозировки, естественно, мнение людей будет меняться в ту или иную другую сторону, потому что самочувствие зависит от приема решения зачастую. Заместительная терапия – это не банальная раздача наркотиков, это выверенные схемы. Люди имеют 2, 3, 4, 5 диагнозов одновременно и принимают одновременно большое количество медикаментов. Антиретровирусная терапия, противотуберкулезная, гепатитная и так далее. Это очень стройная схема. Если что-то изымается из этой схемы, схема просто рушится. И это все нужно учитывать. Есть люди очень больные, инвалидов большое количество. Люди социально не адаптированы, не имеют работы.
Предполагается, что 100 человек из 803 участников метадоновой программы в Крыму получат возможность пройти детоксикацию и реабилитацию в Петербурге, в городской наркологической больнице. Такое предложение, по крайней мере, поступило в эту больницу из Комитета по здравоохранению правительства Санкт-Петербурга. Однако, по мнению заместителя главного врача городской наркологической больницы Виктора Григорьева, такого количества наркозависимых больница принять не сможет.
Мы вот в Санкт-Петербург, ну реально принять для того, чтобы провести полный цикл лечения, это то есть не только детоксикационные мероприятия, но от лечения от поступления, купирование острых состояний, связанных с абстинентным синдромом, долечивание, то есть восстановительное лечение всех соматических, и затем реабилитация. Такое лечение у нас в Санкт-Петербурге, да и в России оно принято проводить так. Есть, конечно, тут трение, камни подводные в этом деле. Вот. А оно длится где-то больше года, 8 месяцев в год. Так, и затем дальше идет диспансерное наблюдение, то есть социальная помощь, диспансерное наблюдение. Мы готовы принять, ну, по нашим мощностям, для того комплексного лечения, ну, где-то человек 20-25.
Виктор Григорьев объяснил, почему в России запрещена метадоновая программа.
Всякое заболевание имеет этиологию, то есть причину заболевания, и патогенез, и развитие заболевания. Значит, лечение направлено на патологический процесс и на этиологический процесс. То есть, вот, например, малярийный комар укусил у вас, лечит, значит, причину заболевания, то есть этиологический момент. Значит, а здесь выдача вот замещения одного наркотика другим наркотиком, оно не лишает ни этиологического процесса, то есть причина остается, то есть не лечится никак, вот, только удовлетворяется продолжение употребления наркотиков. И патогенетический механизм тоже никак не воздействия нет, потому что вот патогенетически все остается так, заболевание дальше развивается, как есть. То есть просто дают это социальная помощь по сути своей. Да. Снижение вреда есть, понятно, эффект снижения вреда от потребления наркотиков, он есть, существует, и существенно, в общем-то, продлевается жизнь, потому как выдается чистый наркотический препарат, очищенный, вред для здоровья, снижение вреда для здоровья, и вреда для общества тоже снижение есть, то есть этот человек не вынужден там бегать и колотить бабушек или кого, деньги где-то отнимать, ну, в общем, исключается из преступной среды.
Сумеют ли получить эффективное лечение в России наркозависимые крымчане, лишенные возможности участвовать в метадоновой программе? По данным заместителя главного врача городской наркологической больницы Санкт-Петербурга Виктора Григорьева, в год из общего списка стоящих под наблюдением врачей наркозависимых, прошедшими полную реабилитацию признаются всего 3%. По мнению координатора Фонда содействия защиты здоровья и социальной справедливости имени Андрея Рылькина, а этот фонд занимается работой по формированию в России гуманной наркополитики, Максима Малышева, участь наркозависимых крымчан незавидна.
Мое мнение, что подавляющее большинство этих людей просто вернутся к нелегальному употреблению наркотиков. Но наркотиков с черного рынка. Потому что статистика такова, что несмотря там, ну, на все виды реабилитации, 10-15% все равно употребляют наркотики. Вот. И я сейчас не говорю о доступности реабилитации, там, которую якобы обещает господин Иванов, то, что будет доступна качественная реабилитация. Я это даже не буду касаться, потому что на сегодняшний день даже в России людям, страдающим наркоманией, недоступна бесплатная и качественная комплексная реабилитация. Я просто считаю, что подавляющее большинство из этих 802 человек вернутся к нелегальному употреблению наркотиков. Вот. И тут не стоит забывать то, что все эти люди в большинстве своем ВИЧ-инфицированы, у них гепатит С, и, по-моему, 100 с лишним человек туберкулез. На мой взгляд, эти люди обречены, ну, в той или иной мере на смерть.
Метадоновая терапия используется в мире в первую очередь для того, чтобы остановить распространение ВИЧ-инфекции. На Украине с 2002 по 2013 год число инфицированных, по данным Всемирной организации здравоохранения, в том числе благодаря метадоновой программе, сократилось на 33%. В России, где метадон запрещен, число наркоманов, зараженных ВИЧ, только растет. В прошлом году их было официально зафиксировано на 11% больше, чем в 2012 году. Из 8 миллионов наркоманов в России потенциальными участниками метадоновой программы могли бы стать 1,5 миллиона человек, страдающих героиновой зависимостью. Известный российский криминолог профессор Яков Гелинский убежден, что изменить наркоситуацию в России возможно лишь разрешив метадоновую и другие замещающие программы.
Должен сказать, что я, конечно, сторонник метадоновой или иной заместительной терапии. Сейчас их существует довольно много. Вплоть до разработанной на Западе героиновой заместительной терапии. Но это уже детали, которые известны наркологам, врачам. Я не нарколог. Я давно выступаю за заместительную терапию, но она у нас в России запрещена. Что делать с теми больными, которые уже, так сказать, ну, не лечились, а поддерживались на метадоновой терапии, я не знаю, по идее, надо продолжать. С точки зрения медицины, видимо, надо продолжать это лечение. А у нас оно запрещено. Как наше руководство выйдет из этой ситуации, мне трудно сказать.
Убежден известный российский криминолог профессор Яков Гелинский. Виктор Рызунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Одессе сегодня отмечают 70-летие освобождения города в годы Второй мировой войны. Запланировано множество торжественных официальных мероприятий, а накануне в социальных сетях неоднократно проходила информация, что в день освобождения Одессы, цитирую, «сепаратисты готовят захват административных зданий». Конец цитаты. Пока такого рода сообщений не поступало, однако информагентство передает, что пророссийские активисты начали укреплять свой лагерь на Куликовом поле. На линии прямого эфира одесский тележурналист Олег Шапира. Олег, здравствуйте. Ну, в первую очередь, я вас хочу поблагодарить, что вы нашли возможность поговорить с нашими радиослушателями и со мной. Скажите, пожалуйста, следует ли доверять вот этим сообщениям, которые проходят в основном в российских медиа, что в Одессе, возможно, нечто похожее, что происходит сейчас в Луганске, Донецке и Харькове?
Ну, я думаю, надо классика процитировать, все несколько преувеличено в российской прессе. Я только минут 30 как вернулся с Куликова поля, где есть постоянная точка антимайдана. Там где-то человек 25-30 так активно курсирует, висит плакат, рукописная надпись. Звучит следующее, что по договоренности сегодня у нас никаких акций не будет. Вещает маленький экран плазма с российскими каналами для алчущих, так сказать, российских новостей, и пусто. Я прошелся по маршруту к Одесской державной администрации. По пути я повторил, что там хорошо организованное шествие ветеранов, собранных со всех районов Одессы, в сторону площади 10 апреля. Это 2 километра от Одесской даже администрации. Тем не менее, возле Одесской державной администрации находится автобус в количестве 20 человек. Одеты они не критично, милиционеры. То есть нет бронежилетов, нет систем для жесткого разгона, поэтому или же предположение, люди находятся внутри в готовности, либо вовне. Но я предполагаю, что организация Одесского 70-летия освобождения Одессы была отлично сделана, и все силы были разведены по трем точкам. Площадь 10 апреля, аллея славы неизвестного солдата и инсталляция Парада Победы 70-летия в районе оперного театра Вишелевской. Поэтому я считаю, что организовано было сделано идеально.
Олег, правильно ли я вас понимаю, что день освобождения Одессы, ну, в этом году проходит, ну, примерно так же, как в прошлом, позапрошлом, и никаких оснований говорить о том, что новые украинские власти как-то попирают память погибших советских воинов, ну, нет оснований?
Нет, нет оснований. Достаточно много двойных флагов висят, флаг Победы и флаг Одессы, украинские флаги висят. Более того, так сказать, как бы здесь достаточно все спокойно и тихо, и граждане улыбаются. Это, значит, доминирующее лицо, которое вело это улыбки.
Что касается вот этого лагеря на Куликовом поле, антимайдана, кто эти люди, чем они там занимаются, вообще когда они образовались и как долго они продолжают там собираются оставаться? Что-то они сообщают об этом?
Ну, эскалация образования в лагере относится, скорее всего, к концу февраля, когда сменилась коренным образом ситуация политическая на Украине. Тогда силы, ну, скажем так, оппозиции, да, нынешняя оппозиция в прошлом власти, организовали нечто подобное, да, так сказать, тому, что делал Майдан, поэтому все выходило на уровне бутафорских картинок. То есть была создана картинка лагеря, были выставлены палатки, было заявлено круглосуточное, так сказать, нахождение там, и выставлены пленные лозунги. Ну, главная тема, которая проходит сквозная, это поддержка, так сказать, трех требований, о которых говорит политика России. То есть русский язык, который здесь, ну, не ущемляет, я говорю на русском, все говорят на русском, да. Это лозунг сепарации, который сейчас аккуратно замаскирован, потому что здесь в связи с ситуацией интервенции относятся очень серьезно к любым сепаратистским подругам, поэтому приходится им саморедактироваться о том, что Россия, то есть юг Украины, юго-восток относится к Новороссии, ну, никак не к России, такая вот хитрая формула формулируется. И третья позиция, это связано с тем, что надо искать все-таки правый сектор. Вот в Крыму его не нашли, надо еще в Одессе поискать, поэтому здесь как бы ищут этих ведьм, и в силу, если удастся найти, конечно, это большая радость.
Но если отвлечься от картинки вот сегодняшнего дня, вообще в целом, вот по вашим наблюдениям, в Одессе сильны пророссийские настроения или вообще, ну, симпатии к России, скажем так, сейчас?
Симпатии России претерпели два, я думаю, эволюционных момента. Первое, традиционно, если стрели карты, которые демонстрировали российское телевидение, был так называемый пояс Юго-Востока. Это где-то приблизительно 50 на 50, вот по Одессе я говорю. Но мощная трансформация произошла после интервенции. То есть большая часть одесского социума, даже которая относилась с антипатиями к действиям Майдана, собственно говоря, отошла от позиций пророссийских. То есть сегодня, ну, по разным оценкам, очень, так сказать, достаточно скромные, наверное, позиция будет 65-70 к 30. Но мы же видим активную часть, поэтому активная часть несколько некорректна с точки зрения проявления. Вот. Есть активная часть у Майдана, есть активная часть у этих Майдана, и тут именно эти, так сказать, достаточно активные действия не позволяют превратить Одессу в Луганск. Здесь есть достаточно мощный противовес. Поэтому, если мы говорим о некой пропорции, то в Одессе она заявлена. Вот действительно большее количество, я думаю, за независимую Украину и за действия украинского правительства по отношению к интервенции.
Как вы полагаете, вот сейчас одесские власти, они самостоятельно принимают решения? То есть регион как бы находится под контролем, под административным управлением центральных властей в Киеве, или сейчас все больше и больше полномочий переходит вот на места? Хочется понять, как сейчас регионы Украины работают, вот хотя бы на примере Одессы.
Ну, в Одессе традиционно осталась система деления власти в рамках города в 9 партий регионов. То есть откровенные симпаты пророссийских позиций. Господин Труханов, его, значит, ставленник Брендык, мэр города. И даже видно по пленным маркерам, что в Одессе висят флаги, в основном одесский флаг и красный. Ну, иногда висит просто одесский флаг. То есть как бы в этом плане видно, что это позиция города, так сказать, именно городских властей. Поэтому часто активисты Евромайдана, так сказать, получается, пикетируют мэрию, так сказать, подводит свои требования о том, чтобы, так сказать, проводила более государственная политика. Что касается державной администрации, безусловно, идет как бы наращивание прогосударственной политики. Это заметно. Медленно идет, так как Одесса, область, надо еще понимать здесь как бы свою морфологию. Север Одессы, он краязычный, а Транснистрия, которая была присоединена в 40-м году, это в основном районы болгарские, гагаузские, это районы русскоязычные, болгароязычные, молдавоязычные, и там больше сохраняются консервативные настроение именно как раз пророссийские, то есть русский язык и так далее в этом плане. Есть некая архаическая привязанность к России, особенно болгарских населения, потому что они вспоминают историю о освобождении русским генералам Болгарии. И, так сказать, и их позволило их, так сказать, принять здесь в Одесской области. Вот такая вот сложная ситуация. Ну, я бы сказал так, сейчас 50 на 50. Дело в том, что как бы произошла некая селекция силовых органов за эти 5-6 лет, поэтому здесь и силовые органы как бы подвисают, они не принимают жесткие решения, у них какой-то когнитивный диссонанс, раньше заставляли их разгонять Майдан, теперь их заставляют разгонять антимайдан, и как бы работать по закону непривычно, а надо. В этом плане тоже есть некие задержки. Но тут достаточно развивается мощная гражданская волна, создание гражданского общества, поэтому всегда приходят, делают запросы постоянно визиты в прокуратуру, спрашивают, как, что вы делаете, как вы ведете дела. То есть гражданское общество Одессы как бы наращивает мускулы. В этих условиях очень трудно сказать, потому что происходит очень сильная, быстрая трансформация, и каждый день ситуация меняется. Но однозначно скажу, конечно же, всем неуютно. В Одессе все ожидают в рамках информации определенной интервенции. Было заявлено о возможной, так сказать, как бы клиновом прорыве с Приднестровья, и в этом плане, конечно, есть определенные беспокойства.
Ну вот скажите, пожалуйста, ну такой вопрос, вот вы общаетесь с друзьями, с коллегами, люди на улицах, что говорят, вот как они объясняют, как они видят ту позицию России, почему Москва вот пошла на такой шаг, аннексировала Крым, как они объясняют вот такое действие Москвы?
Ну, понимаете, я как бы в некорректной выкладке, все, практически все мои друзья, мы уже сформировали определенные позиции, поэтому я могу сказать такую позицию, ну, как бы моего круга. Наше разделение уже произошло, у нас тоже свое разделение произошло, симпатов, антисимпатов России и прочее, прочее. Значит, главное идет, конечно же, понимание того, что Крым – это, скорее всего, так сказать, отвлечение. Здесь идет главный момент, связанный с дестабилизацией Украины, созданием картинки, потому что сейчас война будет идти не металлом, не войной, в буквальном понимании, к какому привыкли, а именно картинка для мира и для собственного населения. То есть важно понять, то есть доказать всем, что Украина не состоявшееся государство, что здесь происходит масса нарушений прав человека, прав русскоязычных и так далее. И в этом плане есть какое-то внутреннее возмущение о том, что почему влазите в наши дела. Да, у нас все несовершенно, да, у нас была коррупция, у нас сейчас не все в порядке, но это наша проблема, мы ее сами будем решать. У нас создаются институты гражданского общества, и думаю, со временем вот эти вот вертикальные, то есть лифты, институты, воздействия, они возымеют свою толк. Это все понимают. Поэтому это не выбор Россия и Запад. Нет, это выбор то, что работает и то, что не работает. На взгляд, многие здесь западная система ценностей, гуманитарная система и система экономического функционирования гораздо более совершенная, поэтому в этом воспринимается Запад, но не связанный по языковому принципу. Поэтому здесь рассматривать только как бы симпатия или антипатия России на ментальном уровне нельзя. А именно здесь очень прагматичная. Работает система Запада? Да, она работает. Может сама очищаться? Да, работает. Значит, может. Россия может самоочищаться? Какая система выстраивается вертикально? Насколько она эффективная? Неэффективная. Ну, вот это вот такой вот выбор. Как бы то, что как бы создается и вот, ну, криминализуется, да, вот в рамках одесской, так сказать, тусовки.
Спасибо, Олег. Олег Шапира, «Взгляд из Одессы». Олег Шапира, одесский тележурналист. Я благодарю вас за участие в нашей программе. Американский сенат в среду отверг законопроект, которым предусматривается равная оплата труда за одинаковую работу. Этот законопроект был внесен для голосования по призыву президента Барака Обамы, считающего, что государство должно бороться с неравноправием в оплате труда мужчин и женщин. Однако законопроект поддержали только демократы. Против него проголосовали все республиканцы, включая законодателей женщин. Рассказывает наш американский корреспондент Юрий Жигалкин.
Согласно статистическим данным, в Соединенных Штатах существует бросающееся в глаза неравноправие. Неравноправие гендерное в оплате работы женщин и мужчин. Согласно одной шкале подсчета, заработки женщин в среднем составляют 77% заработков мужчин, согласно другой – 81%. Сторонники решительной борьбы с исторической несправедливостью несколько лет назад представили в Конгресс законопроект, получивший название «Акт о справедливой зарплате». Но им не удалось собрать достаточно сторонников среди законодателей ни в 2010 году, ни двумя годами позже. Третья попытка провалилась в среду под аккомпанемент крайне эмоциональных заявлений политиков. Глава республиканского меньшинства в Сенате Митч МакКоннелл уличил главу демократического большинства в том, что тот следует странной, навязчивой, по словам МакКоннелла, идее, что голосование по этому закону – часть нескончаемого политического представления, устроенного демократами. Демократы в ответ обвинили республиканцев в том, что тот вместе со своей партией объявил войну женщинам. Многие политологи увязывают внезапный всплеск борьбы за право женщины на равную с мужчиной зарплату с приближением промежуточных выборов в Конгресс и надеждой демократов на поддержку со стороны женщин, самые многочисленные прослойки американского электората, в то время как опросы указывают на возможную потерю демократами большинства в Сенате. В то же время, как говорит американский экономист Михаил Бернштам, неравноправие в оплате труда не имеет ничего общего с дискриминацией женщин. Это результат во многом объективных обстоятельств.
Объективно неравноправие в Америке в оплате труда не существует между мужчинами и женщинами. Существует статистическая разница. В докладе о положении страны перед Конгрессом президент Обама в начале этого года сказал, что женщины зарабатывают только 77% в неделю от того, что зарабатывают мужчины. Значит, по официальным данным Министерства труда 81%. Но это статистическая разница. Значит, дальше начинают работать факторы разницы в самой работе. Значит, во-первых, женщины работают меньше часов в неделю. Женщины работают примерно меньше 35 часов в неделю, мужчины более ближе к 40 часам в неделю в среднем. Значит, поэтому уже существует определенная разница, и если мы это учитываем, то уже тогда женщины зарабатывают не 81% и не 77%, как сказал президент Обама, а 88% от того, что зарабатывают мужчины. Дальше разница еще более сокращается, если мы учитываем стаж. Значит, женщины, которые никогда не были замужем, не имеют детей и работали непрерывно, они зарабатывают 96% того, что зарабатывают мужчины в среднем в неделю. Третье. Образование. Значит, женщины как бы более в гуманитарных областях, те, кто получают высшее образование, мужчины в более инженерные, компьютерные или финансы, где требуется математическая подготовка, работа, которая более высоко оплачивается. Значит, когда это все учитывается, то разница в оплате настолько сокращается, что по всем исследованиям, которые проводились в последние годы, максимум разницы может быть 5%, но большинство исследований считают, что намного меньше.
Иными словами, как и многие эксперты, вы считаете, что за этим противостоянием стоят прежде всего политические интересы партии?
Еще в начале 80-х годов. Во время президентства Рональда Рейгана, вот тогда этот вопрос начали поднимать, и ведется с тех пор политическая кампания. Это чисто политическая борьба, основанная на внешних статистических факторах, а объективно за это время разница снижается. Есть очень простое, как бы логическое доказательство, что такого рода разницы не существует, потому что если бы действительно за ту же самую одинаковую по количеству и качеству работу можно было уплатить женщинам на 23% меньше, чем мужчинам, тогда в условиях кризиса и безработицы мужчин бы увольняли, женщин бы нанимали, мы имели бы как раз статистику безработицы, которая в основном приходилась бы на мужчин. Это показывает как раз, что гибкий трудовой рынок достаточно хорошо оценивает трудовой вклад каждого человека, независимо от пола.
Любопытно, кстати, что репортеры обнаружили, что разрыв в зарплате женщин и мужчин в Белом доме составляет 12%. Что это означает?
В Белом доме это происходит очень просто. Женщины работают секретарями. Есть несколько индивидуально женщин в каждой администрации, которые занимают очень высокие посты. Но в среднем уровень зарплаты как раз в Белом доме, в правительстве вообще, он очень жесткий. Там же все по рангам, как в армии. И поэтому, естественно, мужчины там занимают более высокие посты.
Республиканцы отвечают на критику демократов в том, что они поддерживают дискриминацию женщин, отказываясь от одобрения закона о равной оплате труда, тем, что за годы президентства Барака Обамы женщины пострадали больше мужчин, поскольку их уровень доходов упал больше, чем уровень доходов сильного пола.
Рассказывал американский корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалгин. Парламент Испании отверг просьбу региональных властей Каталонии о проведении референдума. Голосование, назначенное на 9 ноября, должно было определить, оставаться ли региону в составе испанского государства или обрести независимость. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Виктор Черецкий.
Националистические и сепаратистские настроения в Каталонии не новость. Они существуют не одно столетие. После перехода Испании к демократической форме правления в конце 70-х годов 20 века Каталонии была предоставлена широкая автономия. Однако сепаратистские настроения все эти годы лишь росли. Желание отделиться от государства усилилось во времена экономического кризиса, который разразился в 2008 году и продолжается до сих пор. Основной тезис сепаратистов – вне Испании каталонцы могли бы жить значительно лучше. Между тем, нынешние руководители Каталонии хотели бы решить вопрос о выходе из состава Испании мирным путем. Отсюда и их обращение в испанский парламент. Почему парламент отказал Каталонии, объяснил в своем выступлении премьер-министр Испании Мариано Рахой. Мы не можем удовлетворить просьбу каталонской региональной администрации, потому что этого не позволяет нам наша конституция. Региональный парламент не имеет полномочий проводить референдум. Речь идет о компетенции государства. Подобный референдум тем более неприемлем, что он ставит цель, противоречащую конституции, а именно признать суверенитет региона. На днях, как мы знаем, Конституционный трибунал нашей страны подтвердил, что выход отдельных территорий из состава Испании неприемлем. У нас в соответствии с Конституцией нет и не может быть регионов с правом выхода из состава государства. Тем не менее, просьба Каталонии о референдуме обсуждалась в парламенте в течение 7 часов. И хотя большинство депутатов, 299 человек, проголосовали против предоставления Каталонии права на проведение референдума, 47 депутатов поддержали эту просьбу. Речь идет о депутатах самой Каталонии, а также их единомышленниках из других испанских регионов, где сильны сепаратистские настроения – страны Басков, Галисии и Канарских островов. Поддержали право на референдум и коммунисты. Но что касается лидера Каталонии Артура Маса, то он на дебатах не присутствовал, наблюдал за ними по телевизору. По окончании парламентского заседания он сделал заявление. «Весьма сожалею о случившемся. Полагаю, что депутаты допустили ошибку, отвергнув наш референдум, отвергнув протянутую для диалога руку. Разумеется, таким образом они не решили наши проблемы. Мы будем по-прежнему искать легальные пути для мирного осуществления нашей цели в рамках демократии для проведения референдума, намеченного на 9 ноября. Воля каталонского народа должна быть выражена на референдуме, только так может быть определено наше будущее». Между тем, в ходе дебатов противники каталонского сепаратизма однозначно предупредили, что в случае несогласованного проведения референдума и одностороннего провозглашения независимости Каталония окажется в международной изоляции. Она не сможет остаться в Евросоюзе, утратит возможность пользоваться единой валютой евро европейскими субсидиями. Частично закроется для нее и европейский рынок. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Израильско-палестинские мирные переговоры зашли в очередной тупик и перешли в стадию, которую можно назвать «переговоры о переговорах». Уже не первую неделю идет обсуждение того, какие требования предъявляют друг другу стороны в качестве условия продолжения диалога. При этом желание продолжать переговоры у обеих сторон не наблюдается. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас заявил, что намерен прекратить их, как только Израиль освободит последнюю, четвертую партию палестинских арабов, отбывающих различные сроки тюремного заключения в израильских тюрьмах. Рассказывает корреспондент Радио Свобода на Ближнем Востоке Элла Котлер.
В Израиле заявление Махмуда Аббаса о возможном скором окончании мирных переговоров вызвало бурную реакцию, поскольку представляло освобождение очередной партии палестинских заключенных не как жест доброй воли с израильской стороны, а как некое обязательство по отношению к палестинской автономии. Палестинская сторона при этом угрожает, что если Израиль не согласится на ее требования, то руководство палестинской автономии пойдет на различные односторонние шаги. Ответная реакция израильского руководства прозвучала на еженедельном заседании правительства, на котором премьер-министр страны Бенямин Нетаньяху заявил: «Мы заинтересованы в продолжении мирного процесса, однако не любой ценой». И добавил, что односторонние шаги палестинцев повлекут за собой аналогичные действия израильской стороны. 2 апреля руководство палестинской автономии подало заявки сразу в 15 различных комитетов и комиссии ООН. Глава Госдепартамента США Джон Керри пытался убедить израильтян в том, что этому шагу не стоит придавать большое значение, так как палестинская сторона пока не просила ООН статуса государства. Но на состоявшейся 2 апреля беседе сторон палестинцы заявили, что уже представляют здесь независимое государство. Встреча, целью которой была попытка спасти переговоры, закончилась конфликтом. Нетаньяху подчеркнул, что государственная независимость палестинской автономии будет достигнута исключительно за столом переговоров, а не путем пустых деклараций или односторонних шагов. Это заявление отсылает к норвежским соглашениям 1991 года, в которых, в частности, оговаривается абсолютная необходимость переговоров для достижения палестинской автономии и собственной независимости. По мнению заместителя министра иностранных дел Израиля Зеева Элькина, Израилю пора начать применять имеющиеся в распоряжении еврейского государства рычаги давления на правительство палестинской автономии. Как подчеркнул Элькин, Израилю следует показать лидерам автономии, что им просто невыгодно вступать в конфронтацию с Израилем на международной арене. Для этого можно воспользоваться, например, тем, что палестинская автономия должна израильской электрической компании за поставляемую электроэнергию свыше 400 миллионов долларов. Руководство электрической компании уже не раз подчеркивало, что если бы речь шла о каком-то другом должнике, то ему давно бы отключили электричество, но в случае с автономией для такого шага требуется решение израильского правительства. Глава палестинской переговорной группы Сейб Арикат заявил, что если Израиль наложит на палестинскую автономию санкции, то ее руководство обратится в Международный суд в Гааге. Как подчеркнул 6 апреля на пресс-конференции в Нью-Йорке глава МИД Израиля Авигдор Либерман, палестинские власти занимаются шантажом, которому он не намерен поддаваться. Либерман добавил также, что скорее пойдет на досрочные выборы, которые произойдут в случае развала правительственной коалиции, чем даст согласие на освобождение из тюрьмы четвертой группы палестинских заключенных. О перспективах переговоров рассказывает политолог Арик Эльман.
Есть ли шансы на данный момент, что израильтяне и палестинцы достигнут параметров постоянного регулирования, которые позволят собраться на какой-нибудь лужайке Белого дома, пожать руки, подписать исторический документ и завершить конфликт между евреями и арабами на Ближнем Востоке? Ответ на это однозначный – нет. Ни сейчас, ни через год, ни в сентябре 2011 года, как совсем недавно хотел этого Барак Обама, и ни в обозримом будущем. Претензии обеих сторон, границы израильских уступок и границы палестинских уступок не настолько расходятся по целому ряду параметров, что шансы на то, что обе стороны в ближайшее время достигнут какого-либо компромисса по этим вопросам, они практически нулевые. В такой ситуации, конечно, легитимно задать вопрос, тогда зачем комедию ломать? Зачем нужен этот фарс? И зачем он нужен как среди израильтян и палестинцам, так и его главным спонсором американцам и, так сказать, основным финансовым спонсором Европейского Союза. Ответ на это не кроется в нескольких плоскостях. В первую очередь то, что с точки зрения всех участников процесса отсутствие политических переговоров хуже, чем их наличие. Для израильтян отсутствие диалога с палестинцами чревато не только разного рода акциями самих палестинцев, Организации Объединенных Наций и других международных структур, где израильтяне, как правило, проигрывают, но и ухудшением отношения к Израилю со стороны Евросоюза, его главного торгового партнера, обострение борьбы за имидж Израиля в других странах. И с точки зрения Израиля выгоднее продолжать этот прямой диалог, не говоря уже о том, что отсутствие диалога, возможно, приведет и к усилению экстремистских элементов для самой палестинской автономии. Что касается самой палестинской автономии, и диалог с Израилем выглядит в первую очередь потому, что он позволяет беспрепятственно контролировать продолжающиеся финансовые потоки, а также сохранять собственную власть. Не будем забывать, что последняя законная каденция Абу-Мазена на посту председателя палестинской автономии завершилась, если память не изменяет, уже 5 лет назад. И с тех пор вопрос о проведении новых выборов в палестинской автономии не поднимался. В обострении ситуации переход ее на насильственные рельсы может быть чреват для Бумазана и Фатха в целом потерей контроля на территориях, потерей своей релевантности для израильтян и, вследствие, потери власти вокруг Израиля и палестинской страны бушует арабская весна. И уже было достаточно примеров того, что происходит с арабскими лидерами, когда они теряют их пребывание у власти, теряет смысл в глазах их народа. Что касается Соединенных Штатов, главного спонсора, организатора этого процесса, здесь есть несколько элементов. Во-первых, сохранение стабильности на Ближнем Востоке – это американский стратегический интерес. Во-вторых, демонстрация того, что несмотря на то, что за время президентства Барака Обамы Америка выглядит, потеряла контроль за развитием событий в целом ряде регионов мира, по крайней мере на Ближнем Востоке Вашингтон остается прочным в секле, он управляет процессом, он держит обе стороны конфликта под контролем. Он не позволяет Израилю, говоря, так сказать, упрощенными формулировками, делать все то, что израильтянам хотелось бы в отношении территории. Он в то же самое время удерживает палестинцев за столом переговоров. Америка, в свое время президент Клинтон назвал Америку, по-английски называется indispensable nation, то есть государство, без которого мировой порядок не может обойтись. И на Ближнем Востоке Америка заинтересована продолжать демонстрировать, что это именно так.
Подчеркивает политолог Арик Эльман. Как сообщили израильские СМИ 7 апреля, США, поняв, что не в состоянии добиться уступок от палестинцев, начали оказывать давление на израильтян, стараясь заставить их игнорировать односторонние шаги, предпринятые палестинским руководством. Однако для израильского правительства согласие на какие-либо уступки будет означать развал правительственной коалиции и проведение новых выборов. Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
В будущем году изменятся принципы единого государственного экзамена. Об этом сообщили «Известия», сославшись на заявление министра образования и науки Дмитрия Ливанова. Из запланированных мер по улучшению исключения тестовой части, а по всем дисциплинам и введение устной формы в экзамены по гуманитарным предметам. Как эти меры могут повлиять на подготовку школьников и на систему образования в целом, выясняла Тамара Леленкова.
Использование тестов, пожалуй, последний упрек в адрес единого государственного экзамена. Однако задания части А, как правило, меряют нижнюю планку знаний и большого значения не имеют. Впрочем, вторая мера – введение устной части в экзамен по гуманитарным дисциплинам – говорит о том, что изменения действительно носят принципиальный характер. И происходит это именно теперь, когда и родители, и школьники приспособились к новой форме государственной аттестации.
Я считаю то, что такой формат именно в тестовом формате проводить итоговую аттестацию – это, на мой взгляд, очень хорошо и универсально.
Рассказывает Дмитрий Гуров, 11 класс, Москва.
Опять же, берется уже вопрос от предвзятости того человека, который будет проверять устный экзамен. А тут такого вопроса не возникает, все анонимно, все четко и понятно. И поэтому тесты, опять же, они имеют двоякую сторону. Можно как и попасть наугад, так и запутаться, потому что ответы очень похожи друг на друга. Но если человек именно знает предмет, именно очень хорошо в нем ориентируется, то он без труда это пройдет. И это, на мой взгляд, самый оптимальный вариант решения этой проблемы.
Вот в том-то и дело, что ЕГЭ универсально. Она не учитывает какие-то личностные характеристики. Может быть, человек переволнуется, у него вот не получится. Бывает же такое. Поэтому мне кажется, что поговорить с педагогом где-то даже лучше. Педагог может учесть какие-то сильные стороны ученика, как-то все-таки подойти к нему по-своему. Не так, как бездушная бумага или бездушный компьютер, а подойти все-таки более мягко, человечно.
Так считает Александр Зинин, ученик 11 класса из города Свободной Амурской области. Однако учительница информатики этой школы Татьяна Макарова видит и негативные последствия введения устной формы экзамена.
Конечно, очень многое зависит от подготовки преподавателя. Из опыта работы известно, что при разговоре с человеком впечатление быстрее формируется, нежели если проверять, будешь тесты им написанные. Оно с точки зрения оценивания, здесь, конечно, можно сделать разные выводы. Ведь есть требования определенные к устному ответу, а есть личное впечатление, которое создается. Обычно, конечно, если человек уверенно говорит, если он держится очень спокойно, то и создается впечатление, что он хорошо очень ориентируется в данном вопросе. И, может быть, здесь, конечно, оценка более высокой, может быть, будет.
Главным аргументом за возвращение устных форм экзамена стало утверждение, что многие и главным образом одаренные дети часто не справляются с оформлением задания, тогда как опытный преподаватель всегда увидит имеющийся потенциал. Свой следующий вопрос я задала руководителю лаборатории Центра развития творчества города Сосновый Бор Ленинградской области Михаилу Краско.
Как вам кажется, эта форма ЕГЭ, в которой существует сейчас, она нормальная или стоит вернуться к прежней, вот советских времен?
Ну, я думаю, что как базовая, ее стоит сохранить. Но плясать нужно от печки, то есть от вузов. Если вузы действительно имеют высокий рейтинг и возможность выбирать именно своих студентов, которые им нужны, то здесь нужно комбинировать. То есть первичный отсев оставлять за ЕГЭ, а дальше таким вузам позволять в дальнейшем усовершенствовать эту систему для того, чтобы отобрать из той массы желающих именно тех, кто им нужен и кто способен.
Действительно, главная функция ЕГЭ для большинства российских старшеклассников – поступление в институт. И изменение формы государственного экзамена, в свою очередь, не может не повлиять на структуру высшей школы, считает проректор Высшей школы экономики Григорий Конторович.
Но, с моей точки зрения, это не критерий в общей тестовой части. Есть, нету, это может быть по-разному. Есть другая концепция, вот, например, знаменитый американский APT-тест, когда за счет большого количества тестовых вопросов, но с очень высокой плотностью, там, скажем, 3 минуты на вопрос, зато удается пробежать всю программу. Не как у нас там 7 вопросов тестовых. Это можно обсуждать, но вот когда сначала принимается решение, а потом начинают смотреть, а как его реализовать и как это получится, ведь сегодня нету образца, на который можно посмотреть, это создает впечатление, что это решение политическое, а не образовательное. Тогда это надо обсуждать по-другому-то.
И мне кажется, что вот эта политическая составляющая особенно очевидна в разговорах о том, что следует вернуть устную часть экзамена в гуманитарные дисциплины.
Разумеется. Можно задать более жесткий вопрос. Во всем мире нет ЕГЭ по гуманитарным дисциплинам. Там вообще не по предметно это построено. Поэтому я понимаю сложности построить хороший письменный экзамен по гуманитарному предмету, но возвращение к устному, ну, вы знаете, от чего уходили, к тому и приходим. А как мы будем унифицировать требования? Это мы будем выстраивать систему обучения этих экзаменаторов? Я понимаю, что по гуманитарным объем гораздо меньше, чем по математике, русскому или там обществознанию. Хотя обществознание, между прочим, это гуманитарный предмет. И он самый популярный, ну как бы по объему, я не скажу популярный, его выбирает на максимальное количество абитуриентов. Значит, я сейчас говорю по памяти, но это где-то 400 тысяч примерно. Обеспечить у 400 тысяч человек единообразный прием устного экзамена, да еще по такому предмету, в том числе идеологизированному, я сегодня не представляю, как это можно сделать. Но тогда следующий шаг совершенно очевидный. У нас не будет ЕГЭ, у нас будут опять вступительные экзамены в каждом вузе свои, потому что невозможно им доверять. При всех издержках ЕГЭ он решил эту проблему унифицированно. Если думают, что покупать ЕГЭ тяжелее, чем покупать конкретного преподавателя в родном городе, ну, это вот требует особого обсуждения, откуда такая уверенность. Я не думаю.
Но мне кажется, что тут какое-то такое общее направление возврата, может быть, вот в ту советскую школу.
Я уже много лет говорю, что есть некоторые параметры организации общества и системы образования, по которым мы не вернемся в ту ситуацию. Значит, у нас тогда поступало 15% выпуска в вузы, и не было никакого платного образования. И была масса мест для выпускников школы, куда они могли уйти рабочими учениками. Сейчас поступает 80%. Огромное количество платных мест, либо вы их ликвидируете, платное образование, тогда говорить, это следующий шаг. И мы выбросим оставшиеся 50-60% выпуска на рынок безработицы, потому что сегодня они никому не нужны. При этом приходится при таком массовом приеме в вузы, при таком массовом высшем образовании, надо организовать так систему, чтобы человек реально мог претендовать на поступление в нескольких вузов. Иначе, если он придет, как раньше, в июле, в одно и то же время сдавать в один вуз, он не сможет попробовать в другой. И у нас окажется, что все средние вузы останутся без набора. Слабаки наберут свое дело, топовые вузы наберут, а вот непоступившие ребята пролетят мимо всех вузов, и пойдут на рынок труда, где их никто не ждет.
Таким образом, принципиальное изменение единого государственного экзамена затронет не только российских школьников и их родителей, вернув советскую идеологию образования, но скажется и на экономике страны, как в близкой перспективе, так и в отдаленном будущем. Тамара Лиленкова, Радио «Свобода», Москва.
Ну и на этом все. Вы слушали информационную программу «Время свободы». Для вас работал Арслан Саидов. Всего доброго.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.